Сокровище снегов. По всему Сикиму снова гремят огромные трубы. Для всех это великий торжественный день. Давайте пойдем в храм и посмотрим танцы великого дня почитания Канченджанги. Со всех концов Сикима собираются толпы людей в необычных и разнообразных одеждах. Вот сикимцы в своих коротких красных одеждах и островерхих с перьями шляпах. Вот сдержанные бутанцы, поразительно похожие на басков или венгров. Здесь же и жители Кхама в красных тюрбанах. В маленьких круглых шапках можно увидеть храбрых непальских гуров, люди из Лхасы, в длинных, как у китайцев, одеждах. Робкие, неслышные лепча, много шерпов. Со всех концов съехались горцы почтить пять сокровищ Канченджанги, которые указывают путь в священную Шамбалу. Ревут трубы, бьют барабаны, толпа кричит и свистит. Выходит хранитель Сикима в огромной красной с золотом маске с коротким копьем в руке. Вокруг источника, из которого каждое утро берут святую воду, величественный хранитель начинает кружиться в медленном священном танце, совершая магические круги. В тот же самый час в каждом монастыре Сикима совершается точно такой же священный танец хранителя. Закончив свое выступление, хранитель присоединяется к живописному ряду музыкантов. Вновь звук труб и рев толпы. Теперь из храма появляется хранительница, подобно Кали или Дакини, с черепами, украшающими ее голову, в темном одеянии богиня описывает тот же круг, совершив заклинание, она садится рядом с хранителем. Снова толпа ревет и кричит. Один за другим появляются хранители пяти сокровищ Канченджанги. Они готовы сражаться за священную гору, потому что в ее пещерах находятся сокровища, оберегаемые веками. Они готовы защищать религию, которая поддерживается отшельниками, посылающими свои доброжелательные благословения из горных глубин. Сияние струится по одеждам хранителей, они сверкают, как снега под лучами солнца. Хранители готовы сражаться, они вооружены мечами и защищены круглыми щитами. Начинается танец воинов, чем-то похожий на танцы команчей из Аризоны. Угрожающие мечи рассекают воздух, ружья стреляют. Жители Сикима могут радоваться, видя, как охраняются сокровища Канченджанги. Они могут гордиться. Еще никогда не была завоевана скалистая вершина Белой горы. Только благородные хранители тайн, высшие девы, знают путь к ее вершине. Стражи заканчивают свой танец, делятся на две группы и медленной поступью двигаются, исполняя длинную песню, похваляясь и споря друг с другом. Каждый говорит о своем могуществе. Я могу завоевать весь мир без лошади. Никто не может противостоять моему мечу. Мой щит самый крепкий. И вновь следует короткий танец воинов, после которого они входят в храм. Оба хранителя поднимаются и, несколько раз пройдясь в танце, по кругу исчезают за невысокой дверью. Представление закончено. Теперь мощь Канченджанги раскрывается по-другому. В руках у людей появляются луки и стрелы. Будет показано давнее развлечение Сикима, древнее искусство стрельбы из лука. Далеко стоят мишени, но жители гор все еще владеют благородным искусством, и стрелы также метко поразят сердца врагов Канченджанги. Праздник заканчивается. Длинные гигантские трубы снова вносятся в храм, замолкают барабаны, гонги, кларнеты, цимбалы. Двери храма закрываются. Это не буддизм, это почитание Канченджанги. Когда видим прекрасную снежную вершину, мы проникаемся духом праздника, потому что почитание красоты является основой этого возвышенного чувства. Жители гор чувствуют красоту. Они испытывают истинную гордость обладания неповторимыми снежными вершинами мировых гигантов, облаками, туманами муссонов. Не является ли все это лишь прекрасным занавесом перед великой тайной по ту сторону Канченджанги? Много прекрасных легенд связано с этой горой. За Канченджангой находятся старинные каменные мингиры великого культа солнца. За Канченджангой находится место рождения священной свастики, знака огня. Сейчас, во времена Агни-йоги, стихия огня снова входит в сознание, и все сокровища земли почитаются. В долинах героям посвящено не так много легенд, как в горах. Все учителя совершали путешествия в горы. Самое высокое знание, самые вдохновенные песни, самые прекрасные звуки и цвета создаются на горных вершинах. На самой высокой горе находится высшее. Высокие горы стоят как свидетели великой реальности. Дух древнего человека уже радовался и понимал величие гор. Каждый созерцавший Гималаи знает великое значение горы Меру. В поисках просветления благословенный Будда путешествовал по Гималаям. Там, рядом с легендарной священной ступой, в присутствии всех богов, благословенный получил озарение. Поистине все, связанное с Гималаями, раскрывает великий символ горы Меру, стоящий в центре мира. Древний народ мудрой Индии узнавал в блеске великолепия Гималаев улыбку всемогущего Вишну, который стоит как бесстрашный, неутомимый воин, вооруженный диском, булавой, боевой трубой и мечом. Все 10 воплощений Вишну совершались около Химавата. Самый древний из них – аватар Дагона, человека-рыбы, который спас праотца земной расы Ману. Еще со времен первого катаклизма, мирового потопа, Бирма помнит Дагона и утверждает, что священный храм, построенный в его честь, насчитывает более 3000 лет. Затем была черепаха, опора небес, которая в глубинах космического океана помогла великому сдвигу, давшему земле лучезарную богиню Лакшми. Затем пришел тяжеловесный земной вепрь, затем несокрушимый Нарасинха, человек-лев, который спас Прохладу от ярости его грешного отца. Пятое воплощение – карлик Вамана, одержавший победу над другим царем Бали, который, как и отец Прохлады, пытался овладеть троном Вишну. Шестой аватар по происхождению брахман – великий воин Парашурама, как сказано в старинных манускриптах, уничтожил касту кшатриев. Седьмой аватар появляется как Рама, могущественный милосердный царь Индии, воспетый в Рамаяне. Восьмое воплощение Кришна – святой пастух, чье учение прославляется во всеохватывающей Бхагавад-гите. Девятое воплощение – благословенный Будда, великий аватар, предсказанный Вишну как триумф мудрости и уничтожение демонов и грешников их собственной кармой. Десятый аватар Вишну еще не проявлен. Это будущий Майтрея, великий всадник, спаситель человечества. Калки-аватар появится верхом на белом коне, великолепный, с победоносным мечом в руке. Он восстановит чистый закон справедливости и мудрое правление на земле. Приход сияющей богини дня Лакшми, невесты Вишну, вечно радует индийское сердце, как и сами вершины Гималаев. Второй аватар Вишну, синяя черепаха, помог пахтанию великого океана космоса, о чем упоминается в Махабхарате, Рамаяне и Вишна-Пуране. Чтобы вернуть трем сферам – земле, воздуху и небесам их утраченные сокровища, Вишну приказал девам, сынам небес, сынам огня, вместе с темными демонами, асурами, пахтать космический океан и сотворить море молока или амриту, божественный нектар жизни. Сверкающие девы пришли на край моря, которое двигалось, как осенние светящиеся облака, и с помощью великого единого они вырвали священную гору, чтобы использовать ее как мутовку. Великий змей Ананта предложил себя в качестве веревки, и могущественный Вишну, приняв форму огромной черепахи, стал для тверди точкой опоры. Девы держали змея за хвост, асуры за голову, великое созидательное пахтанье началось. Первым творением этого напряженного труда была божественная корова, источник молока, упомянутая в ведах как дождевая туча, победившая засуху. Затем явился Варуна, кристаллизованное сияние Вишну, затем Париджата, источник всех небесных плодов, потом возникла луна и была захвачена Шивой. В этот момент большой пожар и удушающее испарение, вызванное этим процессом, поглотили землю и угрожали всей вселенной. Тогда Брахма, создатель, поднялся и предложил Шиве проявить свою силу. Шива ради всех живых существ выпил весь яд, жертвуя собой, и стал Нилакантхой, синим горлом. Затем появился Дханвантари, несущий драгоценную чашу Амриты. «Слушайте и радуйтесь». После него появилась сама лучезарная Лакшми, ослепительная, окруженная небесными слугами, блистательная, как сияющая цепь облаков. В это же время темные дождевые облака, как могучие небесные слоны, пролили на нее воду из золотых сосудов. Амрита была проявлена, и вечная битва за сокровища Вселенной началась. Девы и асуры столкнулись в битве, но асуры были побеждены и загнаны в Паталу, мрачные глубины земли. Снова возвратились радость и счастье в три мира, праздник богов и людей. Когда вы поднимаетесь на вершины Гималаев и окидываете взглядом необъятный океан облаков внизу, вы увидите бесконечные горные цепи и жемчужные ожерелья облачков, а ниже – серых небесных слонов и тяжелые муссонные тучи. Разве это не космическое зрелище, которое наполняет вас пониманием великой силы творческого проявления? Могучий змей в бесконечных кольцах поддерживает Млечный Путь. Синяя черепаха небес и звезды без числа, как алмазные сокровища грядущей победы. Вспоминаются огромные мендонги на Сикимском хребте. Их каменные сиденья служили великим отшельникам для медитации перед восходом солнца. Великий поэт Миларепа знал силу предрассветного часа, когда в этот благословенный момент его дух сливался с великим мировым духом в осознанном единстве. Перед восходом солнца дует легкий ветерок, и молочное море волнуется. Сияющие девы берут змея за хвост, и великое пахтанье начинается. Облака распадаются, как разбитые стены темницы. Поистине, светящееся божество приближается. Но что произошло? Снега красны, как кровь, облака собираются в зловещую мглу, и все, что прежде было сияющим и прекрасным, становится плотным, темным покровом кровавой битвы. Асуры и девы борются, ядовитое испарение стелится повсюду, творение должно погибнуть. Но Шива, жертвуя собой, выпивает яд, грозящий миру гибелью. Он — великий синегорлый. Лакшми возникает из темноты, неся чашу с нектаром, и перед ее лучезарной красотой все злые духи ночи рассеиваются. Новая космическая энергия проявлена в мире. Ни с чем не сравнима радость того мгновения, когда солнце восходит над Гималаями, когда синева ярче сапфиров, когда издали ледники сверкают, как несравненные драгоценные камни. Все религии, все учения синтезируются в Гималаях. Дева рассвета, ушас древних вед, обладает теми же возвышенными добродетелями, что и радостная Лакшми. Здесь можно также ощутить всепобеждающую силу Вишну. Некогда он был Нараяной, космической сущностью в глубинах творения. В конце концов, он появляется как бог солнца, и в его улыбке из темноты возникает великая богиня счастья. И можем ли мы не заметить эту связь между Лакшми и Майей, матерью Будды? Все великие символы, все герои кажутся привнесенными в Гималаи, как к высочайшему алтарю, где человеческий дух вплотную приближается к божественному. Разве не ближе сияющие звезды, когда вы находитесь в Гималаях? Разве не открываются сокровища земли в Гималаях? Простой погонщик в караване спрашивает вас: «Но что же скрыто под могучими горами? Почему величайшее плато находится именно в Гималаях? Должно быть здесь сокровище». У подножия Гималаев множество пещер, и говорят, что из этих пещер подземные ходы ведут вглубь Канченджанги. Некоторые даже видели каменную дверь, которая никогда не открывалась, потому что сроки еще не настали. Глубокие ходы ведут к прекрасной долине. Вы можете понять происхождение и реальность таких легенд, когда познакомитесь с неожиданными образованиями в природе Гималаев, когда вы сами осознаете, как близко соприкасаются ледники и богатая растительность. Почитание Канченджанги простым народом не удивит вас, потому что в этом вы видите не суеверие, а реальную страницу поэтического фольклора. Это народное благоговение перед красотой природы находит отклик в возвышенном сердце впечатлительного путника, который, будучи увлечен великолепием здешней красоты, готов поменять городскую жизнь на горные вершины. Для него это возвышенное чувство так же реально, как и победный танец стража гор и отряд лучников, бдительно стоящих на защите прекрасной Канченджанги. Привет непобедимой Канченджанге! С вами, Вивекананда сказал, художник является очевидцем красоты. Искусство – самый бескорыстный вид счастья в мире. Это действительно прекрасное утверждение.